Братья и сестры, мы прослушали замечательнейшее свидетельство, которое, я думаю, многих вдохновило. Один маленький вывод из этого свидетельства. Мне понравилось слово, которое было сказано сестре, молодым человеком. «Ты нашла твердое основание». Сегодня я хочу говорить об этом твердом основании, которое должно быть в жизни вообще каждого человека, тем более в жизни христианина. Первая тема, о которой мы будем говорить, она отмечена в нашем стенде, это «Измени свое отношение к Слову Божьему». В послании Иакова, в 1 главе, 22 стихом сказано так. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». Итак, не обманывайтесь. Есть люди, которые неверно относятся к слову, и в этом самом выражается их самообман. Однажды я слышал об одном человеке, который ехал в поезде, в купе. Вместе с ним ехал, совершал путешествие еще один пассажир, который вел себя довольно странно. Он все время молчал и иногда как-то тяжело вздыхал. Все время практически он сидел под... обняв, так скажем, подперев голову руками. На каждой станции, где останавливался поезд, этот человек усиленно выглядывал в окно, всматривался в станцию и еще усиленнее, еще громче вздыхал. Когда поезд отъезжал от станции, он садился, обхватив голову руками, и опять тяжело вздыхал. Так было на одной станции, на другой, на третьей станции. А человек, который ехал рядом с ним, не выдержал и спросил: «Молодой человек, вы чем-то задачены, у вас какая-то проблема?» Он поднял голову и посмотрел на него пустыми глазами и сказал: «Вы знаете, на каждой станции я понимаю все отчетливее и отчетливее, что я еду в другом направлении». Он говорит: «Так почему же вы до сих пор не приняли никаких шансов или каких-то возможных действий, чтобы изменить свой маршрут?» На этот вопрос у него не было ответа. Братья и сестры, я думаю, что сегодняшнее служение, оно должно помочь каждому из нас посмотреть на свой жизненный путь и, может быть, где-то в глубине души самому себе признаться: я еду, возможно, не в том направлении. Может быть, я в жизни обманулся. Итак, сегодня тема наша «Не обманывайтесь». Я буду говорить об основании. Я попрошу, пожалуйста, включите слайд. Я хочу на основании небольшой презентации поговорить над некоторыми очень важными мыслями или идеями, которые предлагает Слово Божие. Главным текстом моего рассуждения будет знаменитейший текст о Слове Божьем, который записан в книге Иисуса Навина в 1 главе 8 стихом. Молодежь, вы знаете, да, что там написано? Можно не читать или читать лучше? Так, надо мне найти теперь Иисуса Навина. Хорошо. Перед нами текст. Кто сказал эти слова? Три варианта. Иисус Навин, Моисей и еще Бог. Кто сказал? Бог. Эти слова были сказаны Богом Иисусу Навину, тому, который вступал теперь на очень ответственное служение. Ему не нужно было не просто сидеть в купе поезда, ему нужно было управлять поездом. Ему нужно было предпринимать правильные решения. И от него зависела судьба тысяч, миллионов людей, которые находились в этом обществе Бога. Ему очень важно было понимание не обмануться в направлении, в путешествии, в жизни. Итак, посмотрим на этот текст. Здесь сказано так: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Это знакомый текст. Я хотел бы в этом тексте выделить три важных части. Здесь чуть-чуть больше их. Можно отметить, да не отходит вся книга закона, но я сейчас хочу выделить только три части. Эти три части выделены жирным шрифтом. Итак, слово «поучайся», слово «исполняй» и слово, которое говорит о результате. Будешь успешен в путях твоих, будешь поступать благоразумно. Эти три части я решил выразить в такой математической формуле. Пожалуйста, следующий слайд. Я думаю, что это знакомая формула, которую проходит, может быть, в первом или во втором классе, не знаю. Это формула сложения. Итак, есть слагаемое, слагаемое и есть результат, называемый суммой. Пожалуйста, следующий слайд. Давайте посмотрим, как этот текст помещается в эту формулу. Перед тем, как мы посмотрим, я хотел бы просто Вспомните этот текст еще раз. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Мой вопрос такой. Ответьте сами себе на такое слово. Для чего нужно поучаться в Слове Божьем? Давайте посмотрим. Очень часто многие христиане отвечают на этот вопрос так. Чтобы быть успешными и поступать благоразумно. Это почти правильно, но не совсем. Потому что в этом тексте говорится нечто другое. А давайте посмотрим. Первое слагаемое – «поучайся день и ночь». То есть в твоей жизни должен быть поток информации, который ты получаешь из Слова Божия. «Поучайся день и ночь». Второе слагаемое – это «в точности исполнять». Итак, первое – это «учиться» или «слушать». Слушатели. Второе слагаемое – это «исполняющие». И вот как бы сумма дает результат. Будешь успешен и будешь поступать благоразумно. Стрелочки на этом изображении, да, выражают очень важную мысль, которая отмечена только в тексте. Посмотрите. «Поучайся день и ночь». Вот эта стрелочка, которая подводит ко второму слагаемому, говорит только для того. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности». Оказывается, поучаться день и ночь в тексте Слова Божия нужно только для того, чтобы исполнять это Слово. Нету больше никаких других объективных причин, для чего нужно постигать Слово Божие, для чего нужно каждый день открывать это Слово Божие, только для того, чтобы исполнять в точности. И вот стрелочка, которая такое создает круговое движение опять к первому слагаемому, в точности исполнять только то, что ты читаешь, только то, что ты понимаешь, то ты исполняешь. И ты исполняешь только то, что ты читаешь. Итак, вот это круговое движение, оно должно быть неотрывным, нераздельным жизнью христианина. Именно в суммарном варианте написано, дабы в точности исполнять то, вот только то, что ты читаешь. Братья и сестры, вот эта формула, она говорит нам о важности, необходимости и значимости. Вот почему нужно каждый день читать. Потому что каждый день у тебя выбор, каждый день у тебя какие-то жизненные решения, и каждый день Бог готов говорить тебе сегодня для этого дня, чтобы именно сегодня ты исполнял то, что ты прочитаешь. Почему? Потому что ты сегодня нуждаешься в том, чтобы быть каким? Успешным. И ты сегодня нуждаешься в том, чтобы поступать благоразумно. Итак, я хотел бы, чтобы мы эту формулу запомнили. Я попытаюсь через всю мою проповедь проследить жизненность вот этой формулы, которую Бог оставил Иисусу Навину. Пожалуйста, следующий слайд. Здесь есть просто по словарю Стронга примерный, как бы расширенные понятия тех слов, которые встречаются в этой формуле. Итак, «поучайся». Что значит «поучаться» или что представляет это слово? Подавать голос, издавать звук или стон, размышлять, думать. Итак, здесь немножечко больше, чем просто читать. Здесь размышлять, думать и, возможно, даже проговаривать этот текст, издавать голос. Исполнять, делать, производить, приготавливать, совершать, исполнять, заниматься работой, быть сделанным, быть приготовленным, быть сделанным, быть устроенным. Итак, исполнять – это быть сделанным. Как сказало Слово тебе, будь таким, каким Слово сегодня предложило тебе быть. Вот что значит исполнять – быть сделанным, быть приготовленным, быть устроенным. Вот откуда приходит устройство в жизнь, когда ты поступаешь именно так, как написано в Слове. Успешен – быть сильным, сходить, нападать. Это если говорить о Духе Божьем. Быть успешным – быть полезным. Делать успешным, давать успех, благоустраивать. Братья и сестры, вот это слово «успех», оно не в понятии современного мира, просто быть успешным бизнесменом. Здесь сказано чуть-чуть больше, сказано быть сильным, быть успешным, быть полезным, давать успех, быть благоустроенным. Итак, от того, как я отношусь к Слову Божьему, от того, как я исполняю Слово Божие, приходит результат. успешная, устроенная жизнь и благоразумие, здесь имеются такие понимания, поступать благоразумно, иметь успех, понимать, разуметь, быть благоразумным, вразумлять, умудрять, делать мудрым или разумным. Итак, вот эта формула и расширенное понимание тех слагаемых представлено нами. Если я хочу быть успешным, хочу быть разумным, хочу быть устроенным, от меня требуется два слагаемых. Два слагаемых. Невозможно достичь этого результата только с одним слагаемым. Это уже нарушенная формула. Пожалуйста, следующий слайд. Теперь я хотел бы просто очень быстро, братья и сестры, множество текстов Писания, где эта формула ярко отражается. Множество. Я приведу всего несколько примеров, просто для того, чтобы у нас как бы оно осталось в памяти. Итак, слушай, итак, Израиль, слушай постановления, законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы. Вы замечаете формулу, да? Слушай, исполнять, а результат какой? Дабы вы были живы и наследовали ту землю. Следующий текст. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнять это, чтобы тебе хорошо было. Замечаете формулу, да? Слушай, исполняй, и результат, чтобы хорошо было тебе, чтобы Господь размножил тебя и дал тебе землю. Следующий текст. Всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все заповеди перед лицом Господа. Замечайте, да, формулу? Итак, есть заповеди, старайся исполнять эти заповеди. Какой результат? Вот в этом будет праведность, братья и сестры. Это уже немножечко больше, как бы, понимание успеха. Это не только успешный бизнес, это твоя праведная жизнь. Будешь праведным, если будешь стараться исполнять. Следующий текст. «Слушай, исполняй все слова сии, которые заповедую тебе, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя». Итак, слушай и исполняй. Четкие два слагаемых. Для чего? Дабы хорошо было тебе и детям твоим. Итак, от этого зависит не только наша жизнь, но и жизнь наших потомков, от того, как мы будем относиться к этим слагаемым. Следующий текст. «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним». И весь народ скажет «Аминь». Это та же самая формула, только с другим результатом. Проклят, братья и сестры, не бывает пропущенного слагаемого. Не бывает одно слагаемое. Вместо этого слагаемого «исполнять» стоит другое слагаемое «не исполнять». Итак, проклят, кто не исполнит. Я хочу, чтобы мы запомнили этот момент. Не бывает одного слагаемого. Следующий момент. Тогда ты будешь благоуспешен, если будешь стараться исполнять уставы. Ты будешь благоуспешен, если будешь стараться исполнять уставы. Та же самая формула, следующий момент. Подожди, вернитесь, пожалуйста, к предыдущим. Я просто пропустил. Это уже не второзаконие, это книга про Липоменон. Что это за текст? Этот текст – это назидание отца, который дает наставление сыну. Итак, Давид... уже практически умирая, на царство восходит Соломон. И вот что сказать сыну? Посмотрите, что говорит Соломон сыну. Это молодой человек, братья и сестры, это может быть наш ровесник. И вот отец смотрит на сына и говорит: «Сын, я хочу тебе сказать формулу жизни, твоего успеха, твоих побед, твоего благословения». Я думаю, Соломон, наверное, взял карандаш и стал записывать. Это было очень важно, очень нужно. И он услышал: «Сын, ты будешь благоуспешен». И вот это условный союз. Если будешь, что делать? Исполнять. Не просто читать, а исполнять уставы и законы, которые заповедал Господь Моисею. Хорошо, следующий текст. «Так как благодеющая рука Бога его, Бога его была над ним». Это книга Ездры, 7 глава, 9 стих. Было благословение в жизни Ездры и в жизни народа, который был с ним. И там отмечено, как, скажем, следствие или причина, почему было благословение. Благодеющая рука Бога его была над ним. А почему рука Бога была над ним? Написано так. Ездр расположил сердце свое. К чему? Братья и сестры, та же самая формула. Изучать и исполнять. У Ездры еще добавляется один важный момент – это учить. Но это уже следующее слагаемое, которое не вне контекста, оно тоже уместно. Но это слагаемое не может быть без второго слагаемого, без исполнять и без первого. Невозможно учить. Поэтому вот здесь очень важно отметить вот этих два слагаемых – изучать и исполнять. И тогда благодеющая рука Бога будет над нами. По-моему, последний текст, который здесь из примеров, пожалуйста, следующий. Это не последний, еще будет. «Начало мудрости – страх Господен, разум верный у всех исполняющих заповеди». Братья и сестры, разум верный у тех, которые исполняют Слово. Вот почему есть люди с неверным разумом, которые во все страшные грешные дела окунаются. У них нет верного разума. У кого верный разум? У исполняющих заповеди. Итак, есть заповеди, есть исполнение, есть результат – это верный разум. Следующий текст. Апостол Павел филиппийцам пишет, это 4 глава, последняя. «Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте». Итак, вы слышали, научились, вы исполняете второе слагаемое, а результат какой? Братья и сестры, вдумайтесь в этот результат. Это максимально великий результат. И Бог мира будет с вами. Итак, если я хочу, чтобы Бог был в моей жизни, Бог мира был в моей жизни. Может, поэтому у меня в жизни конфликты, раздражения, ссоры, там всякие проблемы, потому что в моей жизни нету этих двух слагаемых, нету учения о слове и нету исполнения слова. Хорошо, пожалуйста, следующий слайд. Это теперь два текста, которые будут касаться продолжения темы. Это два текста, которые очень ярко отражают этот же самый принцип еще в большем варианте. Итак, слово Иисуса Христа. «Итак, всякого, кто слушает слова мои», первая часть слагаемая, «и исполняет их», второе, «уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». Пожалуйста, следующий слайд точно такой, только немножечко другие там слова стоят. «Всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет». Замечаете эти два слагаемых, да? Первое – слушает, второе – не исполняет. Результат какой? Уподобиться – это приравняться, по-другому будет звучать. Уподобиться человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. Братья и сестры, есть ли разница между этими двумя строителями? В тексте много разницы? Вы знаете, мне кажется, очень много похожего. Сейчас мы давайте попробуем выяснить разницу. Следующий слайд. На этом слайде вот эти два текста помещены в эту формулу. Итак, давайте посмотрим первое слагаемое. Оно абсолютно одинаковое. Кто слушает? Потом стоит знак «плюс», а потом стоит второе слагаемое. Оно тоже почти одинаковое. Одно и то же слово, только в первом случае исполняет, второе не исполняет. Теперь давайте посмотрим на результат. Он, мне кажется, тоже очень похожий. Посмотрите, и в первом случае, и во втором случае построится дом. То есть не то, что если бы в первом случае дом построился, а во втором случае дом, ну, не построился, как бы, ну, вот так получилось, не хватило мозгов у человека, ну, не построил дом. Нет, как бы он построил дом, все нормально, комфортно, все замечательно. Но вот есть внутренний вывод. Есть наружнее, это вот построенный дом. Это внешнее. Вы знаете, я думаю, что большинство из нас здесь можно и распределить на этих две части. Все мы как бы устроенные люди, но есть то, что оценивает Бог. И Он говорит, есть один благоразумный, а другой безрассудный. У него вообще отсутствует рассудок или разум. А вот здесь, наверное, уже заметна разница. Разница между вот этими двумя строителями. Если в результате есть разница, то главная колоссальная разница, где находится самая главная разница? Она находится во втором слагаемом. Во втором слагаемом она противоположная разница. То есть противоположные моменты. Если тут исполнит, то тут не исполнит. Теперь дальше. А что значит исполнить? Итак, Иисус Христос рассказывает притчу о двух строителях. Братья и сестры, представим эти два дома, вот стоят два дома. Давайте мы их представим, сейчас на картинке есть два дома. Вот стоят два абсолютно одинаковых дома. И визуально абсолютно никакой разницы нет. И один построил, и другой построил. На этой картинке еще легче понять мысль различия между этими двумя строителями. Мне кажется, что когда эти два строителя пришли на строительную площадку, то и один, и другой прилагал максимум усилия для того, чтобы что-то сделать. Они предпринимали, строили, они жертвовали чем-то, они что-то делали, Но вот если опуститься немножечко ниже, как бы в разрезе, посмотреть на основания, то Иисус Христос хочет показать вот разницу именно во втором слагаемом. В сумме разницы не видно до какой-то поры времени. И тот построил, и тот построил. А вот разница есть во втором слагаемом. И вот эта разница ярко можно заметить именно теперь на этом слайде. Эта разница не в самом доме. Эта разница не в стройматериалах. Эта разница, второе слагаемое, оно находится под землей. Оно находится в основании. Итак, что значит исполнять Слово Божие по этому тексту? Это значит не просто что-то действовать или делать визуально видимо, это значит посмотреть туда вовнутрь, а что является или что лежит в ключе в основании твоего жизненного устройства. Итак, в основании одной стройки стоит камень, в основании другой стройки стоит песок. Следующий слайд, это будет, как скажем, из этой темы последний, потом еще будет несколько картинок. Это, ну, плохо видно, это результат. Это то, что придет после. Это то, что уже выразит благоразумие или безрассудство. Это результат смытого дома, дом, который разрушен. Братья и сестры, у меня остается немного времени, теперь я хотел бы, чтобы мы перешли вот к осмыслению того, а вот этого второго слагаемого. Самое главное, на что я хотел бы обратить сегодня внимание, это второе слагаемое, это исполнение. Итак, на этих картинках, я думаю, что можно было понять, что исполнение – это не просто видимое выражение каких-то действий, это что-то внутреннее. Для себя я записал как вывод, это, знаете, как маленький анонс всей проповеди. Исполнение – это внутреннее решение в пользу Божьей воли. Исполнение – это внутреннее решение в пользу Божьей воли. Написано «исполняющий Слово». Есть человек, который делает решение в направлении Божьей воли. Я сейчас на нескольких примерах постараюсь как можно быстрее показать, что это значит на практике. Первый пример – это Иисус Христос. Посмотрите, как о нем сказано. 10 глава книги послания евреям. О нем сказано так. 7 стих. «Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою Божию». Итак, об Иисусе Христе было нечто написано. Он знал этот текст. Он знал, что о нем написано. Братья и сестры, в этой книге что-то написано и о нас, и что-то написано для нас. Посмотрите, что дальше. Вот где суть основания жизни Иисуса Христа? Можно поставить картинку, где эти два дома с фундаментом. Пусть мы пока будем на них смотреть. Итак, где основание жизни Иисуса Христа? Вот визуально устраивается жизнь. Человек родился, есть папа, есть мама, есть дом, есть профессия, есть жизнь, есть друзья, есть все как бы. Но посмотрите, в каком ключе проходит жизнь Иисуса Христа. «Вот иду, как в начале книги написано о мне». «Исполнить волю твою, Боже». Братья и сестры, итак, исполнение – это внутреннее решение в пользу Божьей воли. Это где-то там внутри найти в себе основание. Именно вот то слово, о котором мы слышали во свидетельстве, у тебя есть твердое основание – ты внутри решил жить так, как говорит Слово. Ты не просто делаешь маскарад, демонстрацию своей жизни христианской. Ты внутри имеешь согласие. И Иисус Христос внутри согласился исполнить волю Отца, тогда, когда шел, как написано. Поэтому, когда он находился в Гефсимании, он стоял на коленях, и ему было очень тяжело и больно. Он, может быть, кричал, вопиял к Богу и говорил: «Отче, да минует меня сия чаша». Что такое чаша? Но не так, как хочу я, а как ты. Почему так? Потому что в его жизни было основание. Пришла вот эта стихия переживаний, стихия страданий, стихия проблем, но он остался твердым только потому, что в его жизни было четкое основание. Иисус Христос, когда... И это прослеживалось через всю его жизнь. Когда он подошел к Иордану, Иоанн говорит: не мне тебя крестит. Что сказал Иисус Христос? Он сказал так: так надлежит исполнить. исполнить всякую правду. В его жизни было это основание. Может быть, в нашем собрании есть человек, который никак не решится принять крещение. Мы сегодня слышали, да, о крещении, о жертве. Это жертва. Братья и сестры, итак, это жертва. Это жертва. Жить на этом основании, исполнять слово – это внутри. Принять решение стать жертвой. Перед этим текстом сказано, что ты не захотел жертв, там, этих овечек, волов. Ты тело уготовил мне, ты меня приготовил, и он здесь внутри согласился стать жертвой. А второй пример, который я хотел бы привести, это пример Давида и пример Саула. У меня остается очень мало времени, я попробую очень быстро об этом сказать. Давид и Саул. Братья и сестры, в книге Царств, во второй книге Царств, в третьей главе сказано так. Вот сейчас мы смотрим на эти два дома. Постарайтесь заметить, какой дом, и, может быть, в своем сознании подпишите, какой дом принадлежит Саулу, какой дом принадлежит Давиду. Я читаю. Вторая книга Царств, 3.1. «Давид все более и более усиливался, а дом Саулов более и более ослабевал». Итак, какой дом Саула, какой Давида? Первый кому принадлежит? Первый. Давиду, да? Почему он усиливался? В его жизни было какое-то основание. А дом Саула, что происходило? Дом Саула ослабевал, расстраивался. Несколько слов о Давиде. Несколько примеров. В книге «Деяния апостолов» о Давиде сказано, апостол Павел говорит так, в 13 главе. «Нашел я мужа», это от имени Бога, «нашел я мужа по сердцу моему, который исполнит», заметьте, «все хотения мои». Братья и сестры, вот устроенная жизнь Давида, устроенный дом Давида, крепкое царство Давида, оно зиждилось не просто на том, что он хорошо умел камни метать или, может быть, удачно выдавать приказания своим солдатам. Нет. Апостол Павел подводит итог через тысячелетия, почему Давид был успешным человеком, почему у Давида царство было твердое. Написано так. «Нашел я мужа, Бог говорит, по сердцу моему, он был приятный Богу». Почему? Он исполнит что? Все хотения. Он все хотения. Вот Бог только захотел, чтобы вот так в его жизни, в жизни Давида. И Давид исполнял все хотения Бога. Поэтому, когда он стоял в пещере и была возможность убить Саула, у Давида было твердое основание. Он знал, что Бог так не хочет. Он знал, как поступать. Стефан в «Деянии апостолов» тоже говорит очень важную мысль о Давиде. Давид, послужив чему? В чем прошла жизнь Давида? Он служил изволению Божьему. В его жизни было вот это основание. Он исполнял слово. Он служил изволению Божьему. Давайте теперь посмотрим на пример Саула. Этот пример просто поразительный. Как ослабевало и падало царство Саула. Это книга, первая книга Царств, 15 глава. С 10 стиха. Несколько буквально фрагментов. Посмотрите. Во-первых, как Саул был первым царем. Вы знаете, о первом царе сказано так. Когда в книге Второзакония, когда у тебя будет царь, я сейчас давайте даже, наверное, прочитаю, потому что это очень важный момент, что сказал Бог. Так. Книга Второзакония. 17 глава, 18 стих. Посмотрите, как сказано. «Но когда сядет он на престоле царства своего, должен этот царь новый списать для себя список закона сего с книги», то есть вот список закона, «находящийся у священников, и пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научился он бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии». Итак, Бог изначально заложил в царствование человека, человек должен иметь слово и изучать это слово, и исполнять это слово. Теперь послушаем, что сказано Сауле. «И было слово Господа к Самуилу такое. Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня, и слова моего не исполнил. И опечалился Самуил и взывал к Господу целую ночь». Братья и сестры, в жизни Саула было слово. Слово на сегодня слово. И это слово Саул не исполнил. И вот этот момент он опечалил Бога. Посмотрите, слово Господа к Саулу. «Жалею я, что поставил я Саула царем». Почему Бог стал жалеть об этом? Братья и сестры, и здесь сказано, потому что он не исполнил слова моего. Братья и сестры, вот почему дом Саула начал ослабевать. Дальше сказано, Самуил стал рано, пошел к Саулу. Саул в это время пошел куда? Он пошел на гору Кармил поставить себе памятник. Зачем он поставить себе памятник решил? Братья и сестры, в его жизни был успех. У него был успех, и он решил отметить свой успех памятником. Посмотрите, что дальше сказано. «Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему, «Благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа». Братья и сестры, о чем говорит Саул? Мне кажется, он говорит противоположные вещи, но он первым словом практически отмечает свое отношение к слову. Он понимает, где у него проблемы в жизни. И он говорит, я исполнил слово Господа. Посмотрите, что говорит Самуил. И сказал Самуил, а что это за бление овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу? Братья и сестры, были сигналы, были свидетели того, что в жизни этого человека слово Божье не исполняется. Вы знаете, я когда читал этот текст, я подумал, Господи, а может быть в моей жизни тоже есть сигналы того, что слово не исполняется? Может быть есть мычание овец, блеяние, там еще просто множество звуков в жизни, которые говорят о мне, как о человеке, который слово Божие не исполняет. А я говорю, что я исполняю. Таким образом появляется, знаете что? Вот то слово. Не обманывайтесь. Саул – это ярчайший пример обманувшего себя человека. Он говорит, я исполняю, Бог говорит, ты не исполняешь. Что дальше? Вывод. И сказал Саул, привели их от Амалека, так как народ пощадил. У этого человека всегда есть оправдание. Вы знаете, с одной девушкой я разговаривал, она решила выходить замуж за неверующего. Она говорит, виновато общество, церковь виновата. Неправильно ко мне отнеслись. Виноваты другие. Дальше. «Жертвоприношение Господу Богу твоему, прочее же мы истребили». И сказал Самуил Саулу, «Подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью». И сказал ему Саул, «Говори». И сказал Самуил, и вот что сказал Самуил. 23 стих. «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство». И приготовление тоже, и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Братья и сестры, в жизни Саула были жертвы, были хорошие деяния, были представления о себе. Но Бог говорит, слушай, Саул, вот это есть, и есть другой момент. Есть послушание моей воле. Оно для меня гораздо приятнее, чем все остальное. И дальше страшное роковое слово. За то, что ты отверг меня, что? Я отверг тебя. Братья и сестры, это разрушенный дом. Потом пришло время, когда появился Давид. И что делал Саул? Он сражался с Давидом, знаете почему? Он ставил подпорки под дом свой, который рушился. Он пытался что-то сделать, но невозможно удержать стихии. Дом Саула рухнул. Братья и сестры, за что рухнул? Он не исполнил слово Бога. У него было неверное отношение. У него не было внутри там огромного желания исполнить волю Божию. Множество еще примеров. Даниил, который сохранил в сердце своем слово. Это была жертва. Это было желание идти на жертву ради исполнения Божьего слова. Братья и сестры, сегодня нам нужно проверить свою жизнь. Мы живем сейчас в мире комфорта. Мы живем в том мире, когда не просто богатство, а комфорта. Когда очень трудно себе разрешить исполнять волю Божию. Когда очень трудно согласиться с волей Божией внутри. Просто читать утром, просто в посте побыть. Очень трудно. Это дискомфорт. Просто благовествовать, просто подойти и сказать человеку, кто-то говорит, я такой стеснительный, скромный. Нет, не поэтому. Потому что трудно идти на жертву. Иисус Христос, Он говорит, я пошел, потому что хотел исполнить волю. Есть конкретное слово, есть мое отношение. Итак, исполнение – это внутреннее решение к тому, готов ли я сегодня жертвовать своими интересами ради исполнения Божьей воли. Я буду заканчивать свою проповедь, хочу последний пример, это пример из жизни. Следующую картинку покажите, еще одну. Перед нами ворота знаменитого немецкого концлагеря Бухенвальд. Несколько месяцев тому назад я был в этом концлагере, и вы знаете, это ошеломляющее впечатление того, что лично я увидел. Это просто страшно, это настолько мерзко, настолько неприятно. Это лагерь смерти. Через этот лагерь за годы существования этого лагеря прошло сотни тысяч человек, около 250 тысяч. В этом лагере погибло примерно 80 тысяч человек. Но я не хочу говорить об этом лагере много, потому что там действительно очень много интересных, но страшных вещей. Я хотел бы рассказать об одном человеке, который довольно немало времени пробыл в этом лагере. Наверное, больше года этот человек был в этом лагере. И не просто в этом лагере. Вот здесь это ворота Бухенвальда знаменитые. Вот вторая дверь слева, когда заходишь в эту дверь, это назывался лагерный бункер или... как это называется, не штрафной изолятор, а ну, что-то такое, карцер. Это карцер по-другому, именно лагерный бункер. Если везде было очень плохо, очень трудно, очень страшно, то в этом месте было максимально плохо. Из этого места там была первая камера, из которой людей отводили в крематорий уже к расстрелу. Здесь было место мучений и пыток. Здесь одиночные камеры, этих камер несколько. Сейчас мы посмотрим фотографию человека, о котором я хочу рассказать немножко. Это следующая фотография, Пауль Шнайдер. Пауль Шнайдер родился в Германии в конце 19 века, и был он из семьи пастора, то есть протестантского пастора, то есть вырос он в христианской семье. В 18 лет он попал на фронт Первой мировой войны, получил тяжелое ранение. Когда вернулся, начал заниматься богословием, поступил в миссию какую-то. В какой-то очередной момент его жизни его... как бы назначили на служение, он стал пресвитером в церкви, где был пресвитером, ну или пастором, где был пастором его отец. Когда пришло время нацистской Германии и системы нацизма, гитлеровской системы, то этот пастор был одним из тех, который выступил против этой системы. И в своей церкви на доске объявлений он повесил примерно такое заявление. «Кто принимает российские взгляды Гитлера как источник откровения, тот отпадает от Бога живого». И дальше он заявил с проповеди и сказал так: «Я буду верен до смерти, но никогда не соглашусь на трусливую и благополучную жизнь этого мира». Он говорит о комфорте. Благополучная жизнь этого мира – это жить в унисон, жить по течению жизни мира. В своей душе он принял решение: «Я буду верным до какого момента? До смерти». Это жертва, это вот то внутреннее, вот то второе слагаемое внутреннее, когда я готов встать на эту позицию, я внутри принял это решение исполнять волю Твою Божию. Дальше все развивалось очень даже динамично и трагично. Его перевели из одного места служения в другое место служения. Потом из этого места его потребовали убрать еще в другое место. Но он не согласился и сказал: «Это то место, на котором поставил меня Бог. Я буду служить». Его арестовывали много раз, помещали в различные тюрьмы. Но все время он опять возвращался в свою церковь. И вот однажды вместе с женой они приехали на собрание, в свою родную церковь, на жатвенное служение. Там его арестовали и через некоторые тюрьмы отправив, доставили в лагерь Бухенвальда. В 1938 году в лагере Бухенвальда в апреле месяце ввели строгое постановление, чтобы все заключенные лагеря, они приветствовали знамя Гитлера, свастику. Пауль четко отказался от этого постановления, и за это его поместили вот в лагерный бункер. Пожалуйста, следующую фотографию. Это... Ну, я вот сфотографировал эту камеру, это вот как она в современном моменте выглядит. Это две фотографии, она очень маленькая, может быть, 1,20 м эта камера по ширине, нары. И вот там фотографии по центру, это фотография Пауля Шнайдер. В этой камере он провел почти 14 месяцев. В этой камере бункера, это одиночка, камера-одиночка. Я сейчас расскажу, что он претерпевал в этой камере, в этом месте мучений. Вот здесь это об этом бункере некоторая заметка. Арестантский бункер – это лагерная тюрьма, называемая также бункер, являлась самым страшным местом пыток в концлагере, лагере Бухенвальд. Начиная с февраля 1938 года, так, мне трудно уже видеть там, ну, в общем, тут это уже третья камера, по-моему, первая камера – это была камера пыток. Значит, в 13 месяцев этот человек находился в этой камере. Вот видите текст, который находится, это деревянное такое панно, на котором написан текст из послания Коринфянам, где апостол Павел говорит, что мы, посланники от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Этот текст кто-то уже, наверное, последователи или, может быть, потомки повесили в камере этого человека этот текст, потому что вся жизнь этого человека, она выражала вот эту жизненную позицию. «Я посланник Христов, я письмо читаемое». Вы знаете, находясь в этой камере, он каждый день проповедовал. Я хочу прочитать несколько заметок тех людей, которые написали об этом человеке. Каждый день этого человека начинался с того, что он принимал решение проводить час молитвы для заключенных, которые были в соседних камерах. Я прочитаю. Один бывший заключенный, так вспоминал один из его товарищей по заключению. В бункере, где находились темные, одиночные камеры, я познакомился с пастором Шнайдером. Он был в камере рядом со мной. Каждое утро он для нас, узников, совершал утреннюю молитву, за которую всякий раз его били или пытали. Братья и сестры, вот каждое утро человек просыпался, и у него каждое утро был выбор. Господи, или исполнять Слово Твое, и потому что я посланник Твой, или сегодня избежать пыток и побоев. И он каждое утро начинал с часа молитвы. И каждое утро открывалась камера, туда врывались охранники и избивали его. Каждое утро, на протяжении 13 месяцев. Когда перед... Вот видите окно зарешетчатое? За этим зарешетчатым окном огромная площадь находится. И вот на этой площадке собирались каждое утро практически заключенных для пересчета. Иногда собиралось до 20 тысяч человек. Один бывший заключенный, решивший покончить с собой, бросившись на колючую проволоку стоком, рассказал, что отказался от своего замысла благодаря пастору Шнайдеру. Во время переклички на лагерной площадке он услышал слово... В этом месте ужаса и отчаяния на площади, это он пишет, где были выстроены 20 тысяч узников, раздался сильный и ясный голос. Этот голос шел из щели в одной из камер бункера. «Иисус Христос говорит, я свет миру, кто последует за мной, не будет ходить во мраке». Этим криком он спас меня, потому что в тот момент я понял, кто-то есть рядом со мной. Из своей камеры Шнайдер возвещал Слово Божие в лагере, как рассказывал австрийский католический священник. И вот заметка этого священника. «Перед одноэтажным зданием бункера простиралась большая площадь, где была перекличка. В праздничные дни в тишине счета из мрачных решеток бункера неожиданно раздавался мощный голос пастора Шнайдера. Он вел свою проповедь как пророк, вернее, он старался начать ее, потому что ее через несколько минут его избивали и закрывали эту проповедь». «Так говорит Господь». Это на Пасху такая проповедь была. «Я воскресение и жизнь». Длинные ряды узников слушали. Братья и сестры, кто-то потом, вспоминая об этом человеке, сказал так, что к концу его срока Пауль Шнайдер превратился в кусок кровоточащей плоти. Это было просто, так скажем, кусок, даже трудно выразить это. Это было большая рана. Этого человека каждый день избивали. Каждый день. Под конец ему ввели смертельную дозу страфантина, и жизнь этого человека закончилась. Его не сожгли в крематории, его отвезли на родину и похоронили. На похоронах собралось огромное количество людей, и там были и пасторы, и верующие, и неверующие, и гестаповцы. И кто-то из гестаповцев сказал так: «Так хоронят только королей». Один из верующих сказал: «Так хоронят свидетелей Христовых». Братья и сестры, сегодня у нас есть возможность посмотреть на свою жизненную стройку, на свое основание. Мое основание – это жертва, это готовность жить по слову, а иначе это самообман. Пусть Господь каждого из нас благословит. Последняя фотография, которая там есть, это надпись «На воротах Бухенвальда». Это на немецком языке, она знаменитейшая надпись «Каждому свое». Это цинично, но правдиво. Здесь сказано так: «Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Да благословит Господь стройку каждого из нас, чтобы мое осталось твердым и на основании. Аминь.